Издательство АСТ. Швея кровавая. Ловушка для женщин. Раздел 1. Проституция. Дискриминация женщин в правовой системе. Современные государства были созданы мужчинами для мужчин. Правовая система в государстве функционирует только с учетом мужских интересов, а эксплуатация женщин стоит в списке на одном из первых мест. Женщины ущемлены в правах практически во всех государствах. Один из самых безобидных запретов — это списки запрещенных профессий. Например, в РФ под предлогом защиты женщинам запрещен труд в некоторых сферах деятельности. Это ставит женщин в уязвимое экономическое положение, подчеркивает неравенство мужчин и женщин, актуализирует миф о слабом поле. Во многих исламских и некоторых других странах женщины не имеют права ходить без паранджи, перемещаться без согласия мужа или другого родственника мужского пола, работать и зарабатывать деньги, на развод, на неприкосновенность, защиту от изнасилований и прочее. Например, в Конго женщины не могут подписать ни один юридический документ без разрешения мужа. В Мали женщинам отрезают наружные половые органы. Девочки не защищены от изнасилований со стороны взрослых мужей. Каждая десятая девочка в Мали умирает от родов или во время беременности. В Индии многие девочки не доживают до совершеннолетия. Их похищают и продают в проституцию. Половина проституированных в Индии — маленькие девочки. В Чад девочек продают замуж в 11-12 лет, что сопровождается последующими системными изнасилованиями. Женщин буквально преследуют, их жизни полностью зависят от мужчин. В Йемене девочек продают замуж с 7 лет. В Гватемале женщин убивают без причины и оставляют на трупах записки со словами ненависти. Перечислять список мест, где государство предоставляет мужчинам легитимное или полулегитимное право на убийство и изнасилование девочек и женщин, можно еще очень долго. Как обстоит ситуация в России? На первый взгляд может показаться, что в России все хорошо и права женщин соблюдаются. Но это не так. Женщины не защищены от домашнего мужского насилия. Так государство дает мужчинам негласное право избивать и насиловать своих дочерей и жен. В России изнасилование считается преступлением, но абсолютное большинство случаев изнасилований не наказывается, даже не фиксируется. Изнасилование в браке именуется супружеским долгом. Но следует называть вещи своими именами. Государство на правовом уровне дает мужчинам право безнаказанно насиловать как посторонних женщин и девочек, так и собственных жен, дочерей и падчериц. В некоторых республиках страны до сих пор практикуется уродование женских половых органов. Так называемое женское обрезание. В 2018 году услуги по женскому обрезанию предоставляла даже одна из клиник Москвы. Женщина в России не имеет права сделать аборт на большом сроке по собственному желанию, следовательно, не имеет права на распоряжение собственным телом. Женщины, по большей части, не имеют права не беременеть, так как перевязку маточных труб по закону сделать довольно затруднительно, а отказаться от проникающего секса с мужчинами может не каждая. Женщины по всей стране лишены права свободно перемещаться. Многие боятся выходить из дома с наступлением темноты, потому что знают о мужском произволе. Закон никак не защищает женщин от сексуальных домогательств на улице. Пробиться в политику женщине до сих пор очень сложно из-за социальных препятствий и сексистских предрассудков. Женщин обычно берут только на должности, не имеющие особых властных полномочий. На более высокие посты женщинам ход закрыт. Квот, регламентирующих количество женщин в правящих структурах, не существует. По закону в России женщина может стать хоть президенткой, но мало кто хочет видеть главой государства женщину. Согласно опросу Левада-центра, лишь 33% россиянок и россиян готовы видеть президентку, а не президента. Более 70% мужчин всех возрастов высказываются против президентки. Вроде бы государство не запрещает женщине становиться главой государства, но по факту государство не издает законов, которые помогли бы открыть женщинам вход в политику. Проституция в России считается незаконной. Женщины вовлекаются в проституцию из-за бедности, вследствие торговли людьми, мужского насилия и или изнасилования. Есть статьи в Уголовном и Административном кодексах, наказывающие за эти преступления, но работают они криво. Одновременно существует закон, наказывающий жертв проституции, женщин, только за то, что они проституируемые. Дискриминация женщин в правовой системе — это закономерное следствие деятельности государства как союза мужчин осознанно объединившихся против женщин и осознанно эксплуатирующих женщин. Брак как форма сексуального и физического насилия над женщинами. Традиционно брак — форма насилия и эксплуатации женщины. Ранние браки — отдельная проблема, однако они наглядно иллюстрируют нам то, чего на самом деле мужчины хотят от женщины в браке — обслуживание, в том числе сексуального, и безропотного послушания. Дрессировать, насиловать и контролировать девочку 8-9 лет гораздо проще, чем взрослую женщину. Именно поэтому ранние браки имеют такую популярность в наши дни. Ранние браки — институт купли-продажи девочек для изнасилований, физической и репродуктивной эксплуатации. В наши дни во многих развитых странах в браке муж может делать с женой все, что угодно, в том числе эксплуатировать женщину сексуально, так как изнасилование в браке называется супружеским долгом. По сути, брак мало чем отличается от проституции. Если в проституции женщина — это публичная собственность, то в браке — частная. Брак — такой же институт женского рабства, только в нем для женщины больше шансов выжить. Рассмотрим, что исторически представлял из себя брак на примере России. А в дореволюционные времена разводов практически не было. Духовенство и консерваторы не одобряли развод. После революции 1917 года ситуация поменялась. Получить развод стало можно после подачи заявления в ЗАГС с супругой или супругом. Однако споры о разводе шли еще с XIX века. С желанием допускать разводы выступали мировые судьи. Их целью было предотвратить мужское насилие. Мировой судья Лудмер в юридическом вестнике писал: «Ни одно судебное учреждение не может в пределах нашего законодательства оградить женщину от дурного и жестокого обращения с нею. И только тогда, когда терпеть нет уже моченьки, когда уже на ней, как говорится, нет ни одного живого места, она, избитая и измождённая, нередко с вырванной мужем косой в руках, плетется к мировому судье в надежде, что он защитит ее, если не формально, то хоть своим авторитетом». Мировой судья писал о том, что к нему множество раз приходили женщины, над которыми издевался муж, и судья не мог им помочь. На данную статью откликнулся следователь Бобров и описал женскую беззащитность. Он писал: «Я состою с 1870 года исправляющим должность судебного следователя и первое время своей служебной деятельности употреблял много усилий к тому, чтобы поддержать женщину в борьбе с извергом мужем. Но что значит усилия подобных мне деятелей против условий жизни? Сама жизнь поставила женщину в зависимое положение, и мать семейства вынуждена переносить самый грубейший деспотизм ради сохранения главного добытчика, хотя бы и изверга супруга. Скоро мне пришлось убедиться в бесполезности своих усилий, и я вынужден был сознаться в бесцельном идеализме. Жалобы крестьянок на своих мужей почти никогда не доходили до судебного разбирательства. Мирились с мужьями даже бабы с выкушенными бровями. Были примеры, что наказанные судом мужья не выходили лучше после отбытого наказания, и, следовательно, у баб останется, в конце концов, прежний муж плюс неизбежный упадок в хозяйстве. Надежда на исправление мужа никогда не оставляет женщину, особенно если муж доставляет семье кое-какие средства к жизни, даже если просто заменяет работника в страдную пору». Почему на Руси не было разводов? Потому что женщины, сталкивающиеся с пытками со стороны мужа, просто не могли развестись. Против разводов выступало духовенство. Развестись было проблематично со стороны закона. И, кроме того, разводиться не позволяла бедность. Женщины были вынуждены терпеть издевательства. Бобров описал одно из страшных расследований. Женщина была похоронена как умершая от простуды, но после жалоб ее снохи произвели эксгумацию. Вскрытие показало, что в то время, когда женщина болела тифом, ей переломали ребра, выдрали часть скальпа и переломали крестец в нескольких местах. Брак в патриархате — способ изымать женские ресурсы и присваивать детей. Институт отцовства закреплен в браке. Детям, рожденному женщины, дается фамилия мужа и отчество, что закрепляет права мужчины, лишенного полноценной репродуктивной функции, на детей. Он — глава семейства. Дети принадлежат ему. Хозяйство принадлежит ему. Жена имеет его фамилию и принадлежит ему. Однако всю заботу о детях и хозяйстве берет на себя не мужчина, а женщина. Через институт брака и отцовства мужчина как бы рожает через жену, присваивая способность создавать новых людей себе. Через институт брака мужчина ставит себя неким высшим звеном за счет женских ресурсов. Сегодня во многих странах женщины выбили себе ряд человеческих прав, поэтому, когда муж начинает издеваться над женой, у нее есть возможность уйти. Ранее у женщин не было такого шанса, а когда был, то заработать денег себе на жизнь у женщины, по сути, не было возможности. А проституция — это не возможность и не выбор. А куда еще идти женщины, если все пути к заработку у нее закрыты по закону? Но сегодня ситуация поменялась. Женщина, благодаря феминистской борьбе, стала более экономически независима и получила возможность выживать без мужа, что увеличивает статистику разводов. Зачем жить в постоянной опасности ради того, чтобы иметь крышу над головой и пищу, если ты сама можешь обеспечить себе выживание? Насилие в семье коррелирует с разводами. Согласно статье Бадонова, насилие в семье — фактор повышения вероятности развода. Исследовательница Паршина отмечает, что насилие над женщинами приводит к деформации семейных отношений, которая в конечном счете может привести к распаду семьи как социального института. По данным Федеральной службы государственной статистики, по итогам 2018 года в России распадалось 65% браков. Если тенденция не изменится, то к 2036 году каждый брак будет распадаться. Отталкиваясь от ряда исследований, можно сделать вывод, что инициаторками развода чаще выступают женщины. В российском исследовании от 2014 года указано, что детные женщины становились инициаторками развода в 71% случаев, бездетные — в 63%. То есть наличие или отсутствие детей не имеет прямого отношения к желанию развестись. По данным специалисток и специалистов Высшей школы экономики, женщины готовы разводиться чаще мужчин. Среди причин развода лидируют бедность, измена и непонимание. Согласно исследованию шведских ученых, чаще разводятся пары, в которых женщина получила повышение на службе. Если высокая должность достается мужу, то подобного не происходит. В данном случае причина развода — это недовольство мужа и зависть по отношению к жене, а также недовольство тем, что жена теперь не может уделять должного внимания обслуживанию мужа, детей и жилища. Это наглядно показывает, что женщина воспринимается как обслуга и инкубатор даже в развитых странах. Таким образом, количество разводов растет, инициаторками разводов чаще становятся женщины, а не мужчины, потому что женщине брак не выгоден. Брак нужен в первую очередь мужчине. Это он хочет получить то, что сам сделать не хочет и или не может. Это он хочет женского обслуживания, регулярного секса. Это он хочет получить право распоряжаться женщиной. Это он хочет владеть детьми, но не ухаживать за ними. В наши дни во многих странах женщины по закону могут разводиться. Причиной этому может стать измена со стороны мужа, бедность, насилие. Если женщина понимает, что с мужчиной ей жить некомфортно, он не оказывает ей помощи, а только прибавляет дополнительный труд, требует обслуживания, применяет насилие, то женщина может развестись, и закон не будет препятствовать ей. Длительное время в истории разводов не было потому, что женщины в браке подвергались пыткам, страдали, умирали от рук мужчин и ничего не могли поделать. Закон их никак не защищал. Патриархат и андроцентризм не могут функционировать без сексуальной эксплуатации. Государства были созданы мужчинами, законы писались мужчинами, геополитическими игроками практически всегда были лишь мужчины, культура тоже создана мужчинами, а женщины, создавшие культуру, делали это с оглядкой на мужчин и основываясь на мужских ценностях. Интеллектуальное поле формирует класс, в руках которого сосредоточены экономические силы. Повестку дня задает правящий класс. И так было с давних времен. В этом обществе у женщин ничего своего, кроме феминизма. Мужчина принят за универсалию, его ценности, его идеалы, его нормы. Мужчина создает объективность и истинность. В андроцентризме объективностью будет то, что назвал объективным мужчина, даже если это не является объективностью. Мужчина сказал, что брак — это природное положение вещей, женское предназначение — рожать, а продавать замуж девочек взрослым мужчинам — в норме вещей. И это стало объективной реальностью. Мужчина сказал, что единственная возможная форма бытия — государственная форма с делением на народы, народности, страны, расы и так далее. И это стало объективностью. Не мирная жизнь без классовых, этнических, расовых различий, а постоянная конфронтация. Мужчина сказал, что порнография и проституция — единственно возможная реальность, потому что она объективна. Он не мыслит себя иначе, он не может и Или не хочет представить мир, где проституции и порнографии не было бы. Мужчина сказал, что в проституции виноваты девочки и женщины, у которых есть какие-то врожденные дефекты, и на проституированных жертв смотрят с осуждением, перекладывая на них вину. Травят и убивают их. Мужчины строят реальность. Они считают человечеством себя, обществом себя. Они говорят «равенство и братство», а не «равенство, братство и сестринство». В русском языке даже слово «сестринство» активно используется только в феминистских кругах. Потому что оно претендует на субъективность и группальность, чего женщины в патриархате должны быть лишены, иначе возникнет угроза для мужской власти. Именно мужчины определяют законы бытия, потому что мы живем в патриархате.